Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, руководитель катехизаторского отдела Екатеринбургской епархии, священник Дмитрий Ощепков. Добрый день, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Прежде всего, разрешите вас поздравить с праздником Преображения Господня, и, я думаю, вы сможете поздравить всех наших радиослушателей.
Да, пользуясь случаем, хочу поздравить всех христиан с этим знаменательным праздником, очень важным в жизни христианина, в жизни церкви, пожелать духовных успехов, житейских радостей, чтобы тот пост, в котором мы с вами находимся, протекал свято, чисто, и те задачи духовные или житейские, которые мы ставили при помощи Божией, были осуществлены.
Я напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира 379-65-94. Вы можете задавать свои вопросы, касающиеся катехизации. Напомню, что катехизация, собственно, это по-гречески оглашение. Это подготовка человека к крещению. Все вопросы, которые касаются этой темы, вы сможете сегодня задать в прямом эфире, если таковые у вас возникнут. Прежде всего, отец Дмитрий, в связи с праздником Преображения Господня у меня к вам возник такой вопрос, как катехизатору. Вот как вы настраиваете людей, которые приходят с просьбой о крещении, которых вы к этому готовите? Вот эти названия, которые лично меня очень коробят из года в год. Яблочный спас, медовый спас, ореховый спас. Как вот к этому относиться?
Ну, надо относиться к этому как к культурному наследию, традиции нашего народа, нашей церкви, тому культурному явлению, которое возникло, скажем так, в течение тысячи лет крещения в Руси и явилось неким отражением взгляда человека на мир, отношений между человеком и Богом. При христианской жизни все это, конечно, имело место, когда человек жил благочестивой жизнью, жил заповедями Христовыми, жил живым переживанием встречи с Богом, то, конечно, и освящение его быта, освящение его деятельности имело место быть, но вот всегда есть некая историческая реальность, которая меняет отношение к тем или иным установившимся традициям. Она не меняет догматы, но и меняет как раз вот отношение к культурному наследию и заставляет современных христиан переосмысливать, находить главное, находить вот ту истину в этих отношениях и, я бы сказал, находить некую честность в отношениях между Богом и человеком.
Ну вот конкретно уместно вот такие выражения вот в устах христиан? Яблочный спас, это уместно вообще?
Ну, на текущем историческом отрезке, я думаю, что не то, что уместно, неуместно, и, может, так не совсем, не стоит так ставить вопрос. Я думаю, что это не главное сейчас. Не главное сейчас, что вот я вот праздную яблочный спас, или ореховый спас, или медовый спас. Я вот мед не ем, например, сам. Мед освящаем, я свою банку жертвую кому-то. Яблоки, я тоже так ем. И я не могу в полной мере, например, соблюдать вот такое предписание, что до яблочного спаса не есть яблок, например.
Это предписание, кстати, церковное или, опять же, народная традиция какая-то?
Это некое продолжение канонической практики. Канон всегда отражает некий догматический взгляд, некую основу догматическую. Но канон является внутренним правилом религиозной организации, он изменяем. Он живой, он подвижен. То есть, если сейчас, например, наше общество будет настолько благочестиво, что мы так свято будем чтить Господа, что мы будем причащаться раз в неделю, и действительно у нас весь будет освящен, и все будет освящено, конечно, есть смысл и в каком-то таком подвиге воодушевления религиозного осветить первые плоды и вот все это соблюдать. Но если посмотреть на реальную жизнь, текущую, современную, мы же с вами не жители села, например, да?
Которые свой собственный урожай приносят, да?
Да.
Чаще всего на рынке.
Да, на рынке приносят или еще что-то. И мы не живем вот таким освещением времени, когда у нас все подчинено неким канонам, скажем так, сельскохозяйственного такого круга годового. Ведь даже в истории России многие праздники церковные привязывались к конкретной деятельности на земле. Это не секрет, что все освящалось, все осмыслялось. И, в принципе, в этом ничего плохого нет, пока это не затмевает главную истину о христианстве, то есть о жизни по вере, о жизни с Богом, когда человек яблочный спас, когда человек причащается в этот день, когда он встречается с Христом, например, когда он заповеди переосмысляет, когда он преображается внутренне сам, то бывает в нашей жизни часто, что вот эти праздники, которые уже стали культурной традицией, затмевают истинный смысл христианской жизни, как бы получается такое затмение, и превращается все просто даже не в обряды веры, а в какое-то такое несколько суеверное отношение, суеверное отношение к церкви, суеверное отношение к таинствам церковным, вообще к жизни духовной.
Мне кажется, если человек, как вы говорите, причащается раз в неделю и живет со Христом, он рано или поздно задумается, насколько это выражение, название, народное название этого праздника отвечает христианской вере, потому что «спас» — это, собственно говоря, сокращение от слова «спаситель», и уместно ли нам нашего спасителя называть яблочным, ореховым или медовым. Ну, я думаю, каждый согласится, что это на грани кощунства, в общем-то, звучит, и нужно как-то вот задумываться просто над какими-то вещами, которые, может быть, кажутся нам очевидными, но рано или поздно нам приходят в голову, а что, собственно, откуда истоки, почему? Почему я так говорю? Что это значит?
Ну, конечно, да, человек каждый должен в конце концов прийти к осознанию, что он говорит, зачем он это говорит, и ответственность за наши слова и заповедь о поминовении Бога в суете, да, никто не отменял. И если пойти глубже в быт, например, христиан современных, когда там после каждого слова говорят «Спасибо, Господи», «Спасибо, Господи», и слово «Имя Божие» затирается. Затирается. Вот все просто превращается в обиход. Пусть христианский, но такой обиход, но трется постоянно при каждом удобном, неудобном случае. Хочешь воздать хвалу Богу, встань, воздай хвалу Богу. Да, как-то отметь эти слова. Потому что слово – это не просто поток информации, не просто набор букв, которые мы возносим, передаем в пространство. Помимо этого, они несут еще и жизненную энергию. И вот важность слов, важность тех или иных выражений, конечно, христианам должна учитываться. И имя Божие должно чтиться, светиться, и какие-то культурные наслоения, если они сейчас неприемлемы совсем, например, да, вот, какая-то традиция, еще что-то, что было приемлемо в дореволюционной, например, России, то в современном этапе, на современном историческом отрезке должно переосмысляться. Почему? Потому что человек все-таки должен выстраивать честные отношения с Богом. Честные отношения. И можно, конечно, себе льстить и взять некую форму, что я такой христианин благочестивый, и жить некой такой, как бы сказать, неким прошлым таким. Что я, вот я
парадоксик. Традиции все соблюдаю, все как в нашем
мире. Да, все хорошо, а копни глубже, а христианства-то и нет.
У нас есть вопрос от радиослушателя. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Поздравляю вас, уважаемая ведущая и отец Дмитрий, с праздником.
Спасибо, мы вас тоже всех поздравляем.
Мы поздравляем, да, спасибо.
Вот у меня вопрос такой. Две мои знакомые ходили на миссионерско-катехизаторские курсы. А дело все в том, что, значит, их проводили в другом районе нашего города, но я в Нижнем Тагиле живу. Их проводили там в центре города. Мы живем в районе Вагонки. И вот я спросила, можно ли мне, как инвалиду первой группы, пригласить преподавателей на дом. Мне сказали, такой возможности нет, владыка не благословит. Я говорю, ну почему в других конфессиях это есть? Вот знаю, что в иудейской конфессии есть. У меня один знакомый, значит, ну он живет в Североуральске, у него больные ноги, он не ходит, и вот там к нему из иудейской общины приходят, ну, типа таких же курсов,
ну,
там
вопрос
проводят.
Понятен, да.
Вот, а у нас нет якобы возможности. Угу. Почему так?
Понятно, мы поняли вопрос, спасибо.
Угу. Вопрос, конечно, по существу, и мы сейчас с вами сталкиваемся с тем, что на данный момент преподавателей, катехизаторов все-таки не хватает. Все-таки не хватает, и поэтому те кадры, которые есть, они используются для каких-то аудиторий, чтобы научить христиан, чтобы они могли проповедовать. Конечно, задача человека по оглашению, когда он делится своим христианским опытом, не только возлагается на священника или катехизатора, это обязанность каждого христианина. И вот в этом-то и беда современная, например, нашей церкви, что христиане в данном случае, молчащие христиане.
А мне кажется, не считают своей обязанностью даже. Вот прихожане в том же Нижнем Тагиле. Ведь могли бы найтись люди, которые, может быть, без какой-то официальной подготовки, но могли бы приходить к человеку и действительно общаться как-то, рассказывать и так далее, и готовить человека.
Там есть такие христиане, просто город не маленький, конечно, большой. И вот мы ездили туда, сейчас планируем, что с осени у нас там будет работать филиал катехизаторского училища, который будет готовить тех людей, которые могли бы вот эти функции исполнять. Но вот в Екатеринбурге мы знаем, что многие общины занимаются домашним оглашением. Они приходят домой и помогают человеку и с чтением священного писания, и с хождением его в таинственную жизнь церкви, делятся с ним опытом христианской жизни. Конечно, эта проблема очень насущная, и вот все христиане, которые сейчас нас слушают, все-таки, дорогие братья и сестры, это ваша обязанность. Наипрямейшая и главное, что не просто самому пользоваться своей верой, индивидуально причащаться, жить своей жизнью замкнутой и даже не знать, как зовут соседа, который стоит в храме. А вот дальнейшее служение нашей веры, раскрытие перед другими людьми, когда человек раскрывает свое сердце навстречу ближнему, делится тем, пусть малым опытом, но все-таки передачи драгоценного опыта, приобретенного им на христианском пути, является главной задачей для нас. И это, конечно, колоссальная помощь церкви, колоссальная помощь священникам, катехизаторам и превращение, в конце концов, нашей церкви.
А что мы посоветуем нашей радиослушательнице все-таки? Хотелось бы, чтобы как-то кто-то помог?
Можно будет просто оставить телефон. Мы в Тагиле будем. Или будем в сентябре, и можно просто созвониться и назначить людей, которые могли бы как-то общаться и помогать человеку. Конечно, это задача прихода, в которой он находится, или она имеет отношение с этим приходом. Но дело в том, что все мы с вами знаем, наши текущие церкви русской, православной, скажем так, вот, которую мы сейчас имеем, которая начала только освобождаться от плена атеизма, такого гонения, 20 лет. За 20 лет требовать, чтобы мы были уже такими твердо стоящими, широко шагающими, с выработанной инфраструктурой, невозможно. Это все только сейчас строится, это сейчас формируется. И осознание христиан, только вот мы сейчас осознаем, что я не могу только индивидуально пользоваться церковью. Мне надо еще и с другими людьми делиться, и это моя прямая обязанность. Конечно, мы постараемся ей помочь, и как-то решить этот вопрос, чтобы она оглашалась, занималась.
Что, уважаемая радиослушательница, у нас тогда просьба к вам позвонить еще раз, оставить свои координаты, и отец Дмитрий постарается вам помочь в сентябре. И сейчас мне бы хотелось непосредственно перейти к нашей теме. Сегодня праздник Преображения Господня. Вот тему катехизации мы собирались сегодня обсуждать. Каждый человек, каждый христианин в процессе своей духовной жизни христианской, перед ним стоит задача преобразить себя, преобразить свою душу для встречи с Богом, для жизни с Богом. Но когда человек только пришел в церковь, выразил желание креститься, какие минимальные задачи преображения своей жизни, изменения своей жизни перед ним ставят его наставники в вере? Ведь он не может сразу все задачи, которые христианин в течение жизни призван решить вот на этом маленьком этапе подготовки к крещению. А что от него все-таки потребуется?
Ну, учитывая опыт работы в храме Вознесения, мы, конечно, стараемся провести человека через некие такие этапы взросления. Пусть даже за 12 бесед, но зачастую люди, приходящие в церковь, не имеют элементарного понятия даже о Боге. И о Боге, и о мистическом мире, и о духовном мире. То есть те элементарные понятия, такие, скажем так, фундаментальные, которые были даже сродни язычникам. Они тоже переживали мистический мир, пусть мир некого пантеона богов, но они знали об этом мире, который существует. И современный человек, который приходит в церковь, зачастую вынужден для себя открыть вот эти прописные истины. Вот надо помочь человеку пройти некие ступени.
Но человек же не может прийти в храм с просьбой о крещении, не зная вообще о Боге совсем ничего. И даже не будучи уверенным, что Бог есть.
Нет,
или даже такое
люди,
бывает.
Люди бывают, они приходят, и что только не вкладывают люди в понятие крещения. И там бабушка сказала, или там я русский, надо креститься, и все что угодно, спасение России, там, восстановление монархического строя, все что угодно связано с крещением. Все то, что не является, по сути, причиной для крещения.
А что может являться причиной для крещения?
Если вспомнить Феофана Затворника, один из моих любимых святых, он говорит, что перед крещением человеку предшествует вера и покаяние. То есть человек, приходящий к крещению, он должен верить уже. То есть он какое-то свидетельство о Боге, о Христе, он уже слышал до крещения. И в крещении заканчивается вера человека, Феофан Затворник говорит. Это некая печать, которая ставится на веру человека. Дальше начинается уже опытное познание и жизнь с Богом. Церкви. Вот это взгляд святых отцов на крещение и приходу к нему. Поэтому вот катехизаторы и священника, который общается с людьми, конечно, на первоначальном этапе важно, чтобы он помог засвидетельствовать человеку о бытии Божьем. Прежде всего, о Боге, о душе в человеке, который находится, раскрыть ему как-то некие такие понятия, чтобы человек сам мог увидеть в себе духовный мир. Внутри в нем пребывающим. И постепенно, раскрывая те или иные понятия, возвести человека, если это возможно, например, крещение успеть за 12 бесед, потому что люди разные, души разные, и опыт жизненный разный. Не всегда бывает такая ситуация, что человек к крещению уже готов, как христианин, искренне верит. Но основные критерии, конечно, это некие нравственные изменения жизни человека, некие духовные изменения, когда человек начинает оперировать такими понятиями, как вера, например, вера религиозная. Что касается нравственности, это пересмотр хотя бы тех грехов, которые называются смертными. То есть некое приведение жизни в какое-то соответствие, пусть не с христианскими идеалами, потому что это уже достигается только в христианстве и только с Христом, с Богом, то хотя бы до уровня Ветхого Завета, чтобы человек вышел, чтобы пересмотрел те отношения, которыми он живет, переосмыслил их. Вот это главная задача, и если это будет достигнуто, конечно, это очень хорошо.
Отец Дмитрий, вот я знаю, что летом вышел такой документ в патриархии, в отделе религиозного образования и катехизации, был разослан по всем епархиям. Это рекомендации и инструкции об организации катехизической деятельности Русской Православной Церкви. Датирован документ июнем этого года. Вот мне хотелось бы, чтобы вкратце рассказали, вот, что в этом документе, собственно, предписывается, что рекомендуется, что настоятельно рекомендуется, что предлагается, и что вот вы для себя, ну, в том же Вознесенском храме и в катехизаторском отделе нашли вот чего-то такого, чего еще, может быть, у нас нет в епархии, но нужно это сделать.
Конечно, документ своевременен, и с точки зрения опыта жизни церкви, по сути, ни о чем новом не говорит. Все это необходимо было к исполнению на протяжении всей жизни церкви. Надо учитывать, что каноны, которыми живет церковь, они всегда об этом свидетельствовали, всегда об этом говорили. Это как и подготовка к крещению, и как дальнейшее сопровождение человека в жизни уже церковной, духовной. В частности, вот этот документ, конечно, говорит уже конкретно говорит об оглашении. То, что, например, года два тому назад или три считалось каким-то новаторством, какой-то, может быть, даже обновленчеством в некоторых кругах. Ну, уже сейчас синодальное отдел уже впрямую заявляет, что перед крещением должны быть предъявлены минимальные требования человеку, который приходит. Они достигаются путем оглашения этого человека, путем научения его основам веры, чтобы человек подходил осознанно к этому. Дальше раскрывается, конечно, и пастырская деятельность по подготовке прихожан к участию в таинствах. это уже не просто пассивное участие человека в таинстве, там, причастие, в таинстве крещения. В древности крещение человека было радостью
всего прихода.
Всей общины, да, или венчание. Это был приход всех людей. Вот наши христиане венчаются теперь, давайте помолимся о них. Сейчас мы с вами этого не наблюдаем, это сугубо
семейное такое мероприятие.
Семейное, да, индивидуальное, и основная часть людей, присутствующих на этих танцах, вообще никакого отношения к церкви не имеет, как правило. Они стоят, разговаривают, не знают, что происходит, и говорить о таинстве в этот момент, конечно, очень тяжело.
Если говорить о венчании, то, получается, к венчанию нужно так же готовить, как к крещению?
Любое таинство, любая встреча с живым Богом требует от человека, конечно, подготовки. Потому что не просто в воде помакали человека, не просто хлеб с вином поели. Мы встречаемся с Богом живым, и проклят всяк, делающий дело Божие нерадиво. Не впрямую говорю, конечно, слова. И это, прежде всего, конечно, к нам, священникам. Когда мы раздаем таинство налево-направо, не осознавая, что происходит, мы унижаем и церковь, и таинство, и нечестно просто относимся к Богу. Тем таинствам, которые дарованы церкви, которым мы поставлены служить, мы их расточаем, просто не осознавая, что происходит. Разве может так вот ребенка рождать в семье? А как бы похоть, а приди, там, заплати 300 рублей, да роди ребенка. Нет же, семья готовится, переживает. Если это нормальная семья, они покупают вещи, они думают, они уже мысленно подготавливают этап рождения, встречи с новым человеком в мир. А крещение, ничего страшного, пришел, покрестился, пошел дальше.
А ведь это духовное рождение тоже. Да. Человек может родиться и умереть сразу, если не получит заботы какой-то.
Да, конечно, это же это вход в духовный мир, где все очень серьезно, все по-взрослому. И поэтому относиться к таинству венчания, например, ну, повенчались, так, традиция. Какая традиция? Это таинство, когда люди предстают перед Богом и благословляются, как Адам и Ева, новая семья, новая чета. Это один раз в их жизни происходит. И начинается вот тот смысл, заложенный Богом в свое творение и венец творения человека, и его первую такую структуру, скажем, объединительную семья, которая называется, начинается в жизни конкретных людей. Вот этих двух людей, которые пришли венчаться. Думать, что это просто традиция, вот одели венцы и все нормально. Нет, здесь происходит таинство. Происходит нечто глубокое, таинственное, что невидимо глазами. И если мы не верим, если мы относимся к нему просто формально, с внешней стороны, и люди стоят, которые относятся формально, мы не можем воспринять тех дарований, того благословения, которое дарует нам Бог. Так же, как крещение, например, таинство, миропомазание. Почему для многих христиан современных Евангелие является книгой неживой? Те слова Христа, которые сказаны христианам, они являются сказаны кому-то там. А вот у нас вот есть, например, искаженные отношения к преданиям наших святых отцов. Искаженные. Не просто в тексте священного, не просто в свете священного предания понятые, а вырванные из контекста и принятые вот на нашу бытовую жизнь, мирскую, искаженно. Вот отсюда рождается освящение яблок. Это очень главное. Это очень хорошо. Освящение орехов. Причастие — это вот не надо причащаться часто. Зачем там идешь причащаться часто? Освятило орехи. Все. Вот самое главное освящение. А то, что здесь Бог был живой, ну, что это за фантазии, Бог живой в церкви? А каждый день происходит в алтаре встреча с живым Богом. И Евангелие является для христиан, для многих, не говорю для всех, есть, конечно, люди, которые... Но я часто их ставлю эксперименты. Соберутся люди в храме, я говорю, кто из вас прочитал все четыре Евангелия? Ну, две руки поднимутся, все. То есть Евангелие является закрытой книгой до сих пор.
Это люди, которые готовятся к крещению, или это прихожане?
Нет, кто готовится к крещению, мы, конечно, их там заставляем читать. Мы заставляем.
То есть это среди прихожан, вы говорите, несколько рук поднимаются?
Скажем так, прихожане-то основные, они, конечно, поднимают руки. Вот те люди, которые по наитию пришли в храм, и для них Священное Писание является чем-то непознанным, нераскрытым. А ведь без уразумения, без вот открытия Евангелия для себя, святые отцы-то не могут быть восприняты. Потому что главная истина о Христе, как некая, вот как строится жизнь человека, это, конечно, божественная истина, догматика, скажем так. Потом святые отцы, которые раскрывают нравственность и аскетику, как ты должен жить. Ну, и нравственность также открывается и в Евангелии, но аскетика уже, в принципе, открывается святыми отцами. То есть, ну, первоначально это Евангелие, конечно. И Евангелие должно быть человеком усвоено. А одному читать его тяжело. Одному его непонятно читать. И здесь встает вопрос опять о катехизации, о жизни церкви, об общине, когда те люди, которые уже набили себе лбы от своих ошибок, от своих грехов, но которые действительно вошли в некое предание и не как учителя выступают, а как ученики, которые раньше в классе просто появились, и они могут уже что-то раскрыть в Священном Писании и сказать, что вот знаешь, вот этот момент говорит о том-то, а вот это говорит о том-то. И вот это сейчас применимо здесь, в Екатеринбурге, в 2010 году вот на твоих улицах. И Евангелие оживает снова силой, оно становится живым. Живым словом Бога, когда ты слышишь слова Бога прямо в жизни своей, бытовой, мирской, в социальной, является руководством действию. И тогда Евангелие становится неисчерпаемым источником. Человек его выпить не может, как человек не может, например, насытиться водой в течение жизни всегда, потому что вода связана с жизнью человеческого тела. И нельзя сказать, что я напился вот сегодня, все, завтра я пить не буду, и всю жизнь больше пить не буду. Нет, ты просто умрешь. Поэтому пить необходимо постоянно. И вот святые отцы сравнивают Евангелие, конечно, Священное Писание все с неисчерпаемым источником, где человек напитывает свою веру, напитывает, оживотворяет свою жизнь духовную, телесную. И без раскрытия для себя Евангелия, без раскрытия себя основных книг Ветхого Завета, например, книги Бытия, например, там, Исхода, Второзакония, или, например, книги там, Премудрости Соломона, Притчи Соломона, человек просто не имеет догматического знания. У него нет той базы правильных мотивов, правильных мыслей, на которых строят свои отношения, свои поступки, свою жизнь. Есть, например, он наслышался, нахватался по верхам аскетики, например, что надо поститься, то делать, что делать. А Христос разве акцент основной делает в аскетике, в Евангелии? Нет, что отличает вообще православного христианина от других конфессий? Вот если задать вот христианам, кто такой православный христианин? Ведь у католиков тоже таинство есть. У них есть исповедание Бога, у них есть символ веры, пусть маленько искажен, но у них есть христианская жизнь, в конце концов. Чем католик отличается от православного? И какая главная добродетель православного христианина?
Но многие люди скажут, католики сидят, а мы стоим, вот этим и отличаемся. Да. И потом у них папа, а у нас патриарх.
Да, и они слева направо, а мы там справа крестимся. Вот внешние какие-то обрядовые стороны являются главным критерием различия тех или иных конфессий. А все-таки, если читать внимательно Священное Писание, то, что должно отличать христианина, это, конечно, любовь. Любовь всепобеждающая, всепоглощающая, которая не может быть приобретена человеком просто из кушания освященных яблок. Или ореха, или меда, которая достигает путем заповедей Христовых, которая достигается только в лоне православной церкви, когда путем страданий, несения креста какого, человек встречается с этой любовью. Вот то, чему посвящен праздник преображения, когда человек встречается с живым Богом и преображает свою душу, и главное, добродетель, который он приобретает в этом подвиге, конечно, есть любовь, когда он может любого человека принять, любого человека перетерпеть. Давайте выстроим христиан, ну, меня тоже выстроить, спросим, кто обладает такой любовью всепоглощающей, всепрощающей, все покрывающей. Так мы даже такие задачи себе не ставим часто. И, и мне тоже вспоминать, всем нам надо вспоминать, что главное, конечно, цель христианской жизни – это обожение. Бог есть любовь, это пребывание в любви, которое помогает нам перенести все трудности тут. Путь жизненный, который нам проложен. Ну и, конечно, документ, возвращаясь к документу, главной целью, конечно, имеет это качественная подготовка христианина к его жизни христианской. Не просто человек пришел, погрешился и дальше ушел и забыл, кто такой Христос, что такое купель, а для того, чтобы он мог воспринять те дары Духа Святого, которые раскрываются, конечно, в общении, конечно, в научении человека, основам жизни, основам встречи с живым Богом, основам вот христианских каких-то истин, заповедей, которые позволяют человека внутренне преобразить. И здесь много моментов, которые вот он в неком таком, в некой цельности перед нами раскрывается. Здесь многое внимание уделяется как взрослым людям, так и детям. Выстраивается некая система, которая издревле была в церквях, когда и дети, и подростки, и взрослые, все участвовали в некой духовной жизни, в церкви. И церковь была самым главным явлением в жизни христианина. Вот все на это должно быть направлено сейчас. Сейчас вот сколько у нас христиан в садах находится? Колоссальное количество в садах находится по воскресеньям. И многие из них говорят, что сад меня кормит. Ну, а если честно посмотреть, не кормит его сад. Живет он за счет пенсии или там за счет чего-то. А вот этой заповедью нарушается верность Богу. И вот преодолеть вот этот сад и церковь, конечно, может только христианское общение, раскрытие жизни духовной.
Отец Дмитрий, вот какие задачи сейчас ставит перед собой вот ваш катехизаторский отдел, вот исходя в том числе из этого документа, из каких-то местных наших задач?
Мы ставим сейчас главной задачей создание единой системы для того, чтобы человек, приходящий креститься, мог получить довольно качественное оглашение на первоначальном этапе, потом мог бы быть поддержан после крещения и, в конце концов, привит какой-то христианской общине, чтобы он стал участником, не участником, а стал членом евхаристической общины. Чтобы главное таинство все-таки Евхаристии раскрылось перед ним. Если Евхаристия откроется перед человеком во всей своей полноте, в своем глубине, то наша задача отчасти выполнена.
Так и что нужно, чтобы вот эта задача решалась? Вот что сейчас, какие самые основные проблемы? Почему это еще не везде принято?
Ну, во-первых, много проблем просто с согласительными беседами. Их даже можно назвать предоглашением, может быть, по-настоящему, потому что в полном смысле оглашения, когда человек научается уже таинственной жизни церкви, когда он начинается к глубинам христианского, вот, аскетики, нравственности, это уже зачастую используется на тайноводственном этапе.
То есть это уже после крещения.
После крещения, да. Вся жизнь человека превращается в некое такое сопереживание, научение постоянное его основам духовной жизни. И христианство ни в коем случае не может быть воспринято как некое хобби. Что я 6 дней работаю, вот в воскресенье езжу, ставлю свечки, даже хожу на беседы максимум. Конечно, цель беседы, цель оглашения – это формирование христианской личности. Христианина, можно сказать, практикующий христианин, который живет христианской жизнью, и для которого пропустить воскресенье или 2 воскресенья уже является, конечно, некой такой духовным таким омертвлением. И вот люди, которые искренне верят, конечно, живут причастием, действительно, 2 недели не быть в церкви, он говорит, я физически чувствую, что я задыхаюсь. Физически. Ему надо зайти просто в храм подышать хотя бы. Это говорит о том, что душа уже живет христианством. Она уже живет Богом. Он уже, его нельзя оторвать, и никакой сад, никакой курорт не может его вырвать из этого цикла жизни. Как я перестану встречать с любимым своим? Как я могу перестать встречаться? Не могу. Так вот, выстраивание некой системы, которая помогла бы людям не выпадать нам всем, необходимы некие формы, некие такие поручи, помощи, которые позволяли бы нам держаться. И вот сопровождение человека от оглашения до созидание до явления его как некой личности христианской, конечно, основная задача отдела. Поэтому здесь несколько этапов, которые просматриваются. Это и оглашение, это и крещение, это и тайноводственный цикл бесед, когда уже человеку раскрывается некий смысл, более глубокий смысл, когда он готов воспринять, например, таинство. И это работа в малых группах, когда люди работают по домам, общаются в течение недели, друг друга поддерживают. Потому что христианин, если он качественно оглашается, если он действительно искренне ищет Бога, если в нем идет некий духовный рост, он, вот многие могут подтвердить, что ему со временем становится неинтересно общаться с тем кругом, из которого он вышел. Не о чем говорить просто. Начинается разговор, все, приходит к этому Богу. Начинает о машинах, а Боги заканчивают. Начинает о рыбалке, а Боги заканчивают. И он видит, что тот круг, который его окружает, он его не удовлетворяет. Не может он найти единомышленников. И вот, а часто неделя длится очень долго, если работа, все. И вот малые группы, так называемые, которые известны с первых веков христианства, и которые вот активно развивались во время вот смутных событий, во время революции, они сейчас опять как бы реанимируются, имеют место быть и показывают свою пригодность как некое поддержание духовного общения, духовного огня. И у нас вот 5 групп в храме Вознесения, которые в различных районах собираются, общаются. И христиане, которые там приезжают, ну как христиане, все мы еще так учимся христианами быть, конечно, открывают для себя новые стороны общения вот уже в церкви, когда человек готов пригласить людей себе домой. Когда человек готов услышать чужую беду, когда он приходит в храм и не просто поздоровался, когда он знает, чем живут окружающие его люди. Это более полноценная жизнь. Это жизнь, можно сказать, настоящая, потому что в этой жизни присутствует Бог в этих отношениях. Потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Если двое и трое не знают, как зовут соседа, ни о каком пришествии Бога говорить не приходится.
Но до сих пор, отец Дмитрий, существуют аргументы у тех, кто не считает, что катехизация должна стать обязательным этапом на пути христианской жизни. И сегодня из-за недостатка времени мы уже не успеем об этом поговорить, но, может быть, вы начнете или кратко ответите на, возразите на один из самых распространенных аргументов, что предложить, по мнению многих людей, катехизическую беседу пришедшему в храм нужно. Но вот требовать обязательно их посещать, этого уже не нужно. Люди боятся вот формализма какого-то, показухи, боятся обязаловки, что вот как это, вот как при советской власти, вот меня обяжут что-то делать, я обязан буду делать. Вот вы мне предложите, я, может быть, выберу, может быть, не выберу, у меня должна быть свобода выбора. Я даже отчасти могу этих людей как-то понять. Вот вы могли бы кратко возразить на вот такой аргумент, что да, пусть будет катехизация, но ни в коем случае, чтобы она не была обязательной.
Ну, конечно, возразить можно. Возразить можно и нужно, потому что та ответственность, которая возложена на церковь, на христиан, ее груз, ее ответственность перед Богом трудно переоценить. Потому что невозможно допускать человека к тому, к чему он не готов. Если человек приходит, ведь крещение — это не просто, когда человек крестился, он стал частью общего с тобой. Ты можешь человека впустить себе в дом, не разговаривая, не встречаясь, не знакомясь с ним. Сразу, заходи, ешь, пей, пожалуйста, конечно, я все, любого приму. Ну, давайте реально спросим, кто так сможет сделать. Мне кажется, единицы только найдутся, которые так сделают, и после первого опыта неудачного скажут, подожди, человека надо узнать, кого ты пускаешь себе в дом, кого ты проводишь на кухню. И мы так в жизни не поступаем. Почему к Богу такое отношение? Почему к церкви моей, в которой я живу, такое отношение? Часто говорят, что грядущую ко мне не и жену вон. Так человек-то, это слова Христа, а я же не Христос. Он к Христу грядет, но я-то не Христос, от меня другая задача ставится. Помочь ему на этом пути, чтобы он не ошибался, чтобы он вошел действительно и пошел по правильному пути. Поэтому, если изучать историю, например, когда вот есть древние документы, когда епископ допрашивал христиан, если он не готов, не христиан, оглашаемых, если он не готов, он говорит, отходи, все, ты не готов. И ничего в этом не видели страшного.
Никто не считал, что вот его выгнали, и сейчас он уйдет в какой-нибудь
секту. Да, и он погибнет. Не надо за Бога решать судьбу человека в таком, что вот он сейчас погибнет именно от твоих слов. Не надо давать святыни псам. Ну, и, конечно, нельзя лишать хлеба детей, которые просят. Поэтому задача христианина, конечно, не отвергать человека пришедшего, но не согласного с условиями входа в церковь. Конечно, надо стараться не допускать пока на первое время.
Хорошо, спасибо, отец Дмитрий. Я надеюсь, что мы через какое-то время продолжим этот разговор и подробнее поговорим об аргументах противников обязательной катехизации и, соответственно, о ваших аргументах сторонников обязательного оглашения перед крещением. Я напомню, что у нас в гостях сегодня был руководитель катехизаторского отдела Екатеринбургской епархии, клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Очепков. Спасибо вам большое и до следующих встреч в эфире.
До свидания.